Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Памятка для христианина». Сегодня мы с вами попытаемся напомнить себе то, что написано в Писании по поводу того, действительно ли мы спасаемся по благодати, без дел, чтобы никто не хвалился, или в этих словах есть некий другой смысл, заложенный Христом через апостола Павла. Я уже говорил вам, что памятка для христианина, вот эта тема, да, с таким названием, это своего рода узелки на память, бабушкины узелки на память, чтобы мы что-то с вами не забывали из того, что написано в Писании. К сожалению, я должен сказать, что всем нам в основном, в основной своей массе, когда мы пришли в церковь какую-то, нам навязали, будем так говорить, на наш платочек один здоровенный узел. И чтобы мы, я имею в виду такой здоровенный узел, чтобы мы не забывали одну большую такую прописную истину, что святость невозможна, грех непобедим, и оправдываемся мы по милости Божьей, независимо от дел. Не надо даже рыпаться, запомните вот этот узел, как глыба, который всегда стоит перед нашими глазами и о котором нам всегда напоминают. Я должен вам сказать, напомнить слова Христа, который говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». И Писание, к нашему сожалению, к сожалению большому нашей веры, да, говорит совсем не так. Не так, как мы привыкли слышать. И придется вот этот большой узел развязывать, разматывать этот платочек, да, и вязать другие узелки, а может быть и узел, да, на память, чтобы мы не забывали. Спасение у нас происходит через веру в Писание. Писание боговдохновенно и полезно, как мы с вами читаем и знаем. И все Писание боговдохновенно, а не отдельные вырванные контексты и истолкованные в угоду нашей плоти. Итак, мы приступаем с вами к исследованию довольно такой интересной темы, или если говорить, что это памятка христианина, это одна из подтем, да, по поводу благодати. Если кто из вас думает, что он будет спасен по благодати Божьей через веру в собственное, уже извините, что я так говорю, но имеется в виду через веру, а я добавляю, через веру в собственное безделье, тому стоило бы вспомнить что-то из Писаний. А именно, что такое благодать, благодаря которой мы можем быть спасены? В силу того, что мы вот читаем, употребляем такие слова, как благодать, правда Божья, да, не вникая, нам не объясняют. Или объясняют так, что мы понимаем это так, что нам приятно слышать такие слова. В общем-то, мы недалеко с вами ушли от тех древних евреев или иудеев, да, которые когда-то говорили пророкам: говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Ну, вы сами понимаете, бороться с грехом – это не очень приятное занятие. Далее. Из всех видов борьбы самый тяжелый вид борьбы – это с самим собою, со своим характером, да? По натуре, вы знаете, мы такие люди, как, знаете, вот одна поговорка говорит: рыба ищет где глубже, человек где легче. Мы ленивые. Мы не ставим перед собой задачу, и есть задачу, я имею в виду, чего-то достигать в духовном плане. И естественно, для нас это как бальзам на душу, что ничего не надо делать, и что Царство Небесное силою не берется. А берется чем? Верою. Ну вот просто верь, просто полагайся, просто доверяй, отдай все в руки Божьи и не рыпайся. Вы знаете, я понимаю, это приятно. Это, как бы для плоти очень хорошо, да? Но Писание-то нам говорит что-то другое. И мы сейчас с вами исследуем некоторые библейские стихи, чтобы у нас сложилось четкое понимание, что такое благодать Божья и как мы можем спасаться. Первое место Писания – это Ефесянам 2 глава, 8 и 9 текст. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я сначала коснусь такого момента, вот написано «не от дел, чтобы никто не хвалился». Вы знаете, вот если прочитать вот это место Писания, вот эти два стиха, 8 и 9 текст, да, Ефесянам 2 глава, не читать других мест Писания, да, действительно может сложиться такое впечатление, что дела вообще не играют никакой роли в деле нашего с вами спасения. Если я говорю выхватить эти места и больше ничего не читать и ничто ни с чем не сравнивать. Вот написано просто «не от дел». Дела, это, заметьте, мы что-то делаем. Сначала думаем или строим планы, но потом мы это делаем, да? И мы понимаем, что Библия нам тоже говорит, там, и не кради, то есть не делай такого дела, да? Не убивай, там, алкоголем не увлекайся, там, не блуди, там, знаете, масса всяких, как говорится, запретов, чего не надо делать. И есть же в Библии дела какие-то там, вот не оставляйте собраний, например, ваших, да, написано, да, там, проявляйте странноприимство, любите врагов, тоже же это дела, да, соблюдай то, соблюдай вот это. Вот здесь написано «не отдел, чтобы никто не хвалился». Что это за дела? Вот здесь не написано, мы прочитаем ниже, дальше, да, другие тексты, там будет детализация. Какие дела, это не просто там какие-то дела, вообще любые, да, а там будет сказано более конкретно, о каких делах имеется в виду в том тексте Писания. И в этом, хотя здесь вот этой, как говорится, детальки как будто бы не хватает. Заметьте, не отдел, чтобы никто не хвалился. Давайте вспомним фарисея, который пришел в храм помолиться. И вот он там, вы помните, хвалился. «Благодарю тебя, что я там, помните, списочек, да, я могу, как говорится, и нашими примерами разбавить, там, соблюдаю, хожу, не пью, не курю, там, да». Обратите внимание, да? «Соблюдаю заповеди, десятину приношу, субботу же, естественно, он там соблюдает». И в конце завершает свой списочек. Он, наверное, не все вспомнил, да, подразумевал, что вот видите, вот дела. И я вот этим хвалюсь. И вдобавок еще благодарю, что я не такой, как прочий, как вот этот мытарь, который всего этого не делает. Так я задаю вопрос, какими делами он хвалился? Десятую даю, не краду, там, не убиваю, не прелюбодействую, да. Обратите внимание, дело, закон есть, который говорит, не делай, то есть не греши, не убивай, не прелюбодействуй. И заметьте, он напоминает как бы Богу, и себе, да, как говорится, во славу, что он не совершает дел. Каких? Закона. Закон, который запрещает делать какие-то поступки, да, он как бы их не делает. И этим хвалится, что не крадет, там, ходит в собрание, там, допустим, поет в хоре, я уже так с переводом на наше время и на нас самих, да. Читаем 8 текст. То есть, заметьте, дела, которыми кто-то может хвалиться. Ну, вам, наверное, приходилось слышать, может быть, и себя узнаете, да. Но мне приходилось слышать, когда человек говорит, вы знаете, у меня уже такой стаж в церкви, ну, я там уже не помню, около 30 лет, большой стаж, да. И он говорит такие вещи. Значит, что я за это время ни разу не пропустил вечерю Господню. Понимаете, да? Кто-то говорит, я вот за такое-то время ни разу не нарушил субботу. Кто-то говорит, что я вот уже столько вот, ну, знаю пастыря, который со мной в разговоре сказал такие вещи, что я вот похоронил в Господе вот уже столько человек, а ты сколько? Я просто так послушал этого человека с образованием, в Америке учился, да, и просто говорю, откуда ты знаешь, в Господе ты их похоронил или не в Господе? Ну, они были члены церкви. Ну, я говорю, член церкви, это не значит в Господе. Это в организации, может быть, да. А как он жил, а что у него там в сердце, да. А чем он жил, какие интересы были, откуда ты это знаешь? Я вот столько крестил тоже. А я хочу сказать, так что это то, за что тебя спасут. Чем больше крестил, чем больше похоронил, тем больше, как говорится, для тебя привилегий в вопросе спасения будет, да. Ну, естественно, что нет. И вот люди хвалятся, я вот не краду. Меня, за что меня Бог накажет или не возьмет на небо? Я вот не пью, знаете, вот с такой какой-то такой задержкой словесной, да? Я говорю, а что так неуверенно? Не, ну, бывает, я вот мужу не изменяла, так, знаете, опять. Я говорю, а что вы такая сразу интонация у вас так чуть-чуть, как говорится, понизилась? Не, ну там, знаешь, если не считать, я говорю, флирт там, да, заигрывание, еще что-то, да. Не, ну, в общем-то, я же, как говорится, хорошая. Так вот, обратите внимание, есть дела закона, да, которыми мы хвалимся. Ну, а списочек этих дел закона у каждого из нас свой. Ну, так вот здесь говорится не отдел, не вообще, что дела ни при чем, а отдел, которыми мы хвалимся перед кем-то, и что мы себе ставим в заслугу перед Богом. И на основании чего мы считаем, что мы должны быть спасены. Восьмой текст говорит, ибо благодатью вы спасены через веру. И еще, чтобы было, как говорится, вроде бы не было сомнений, и сие не от вас. Обратите внимание, спасение сие не от вас. Божий дар. Ну, вы знаете, вот если так понимать, так оно, ну действительно, ну чудо просто, а не спасение. Конечно, если не вдаваться в детали и не задаваться вопросом, какой благодатью мы спасены, что это такое? Ну, естественно, если не вдаваться в детали, что такое вера, то так оно и есть. Дела ни при чем, дела это делать, вера это, так будем говорить, мир наших глубинных, как говорится, помыслов, да, мы там внутри во что-то верим, не верим, соглашаемся или нет, то действительно, спасение – Божий дар. А благодать – это милость, любовь Божья, и мы по милости, по благодати спасемся через веру. Во что? Ну, в эту же милость, в эту же благодать и в этого же Иисуса Христа, который нас вот так и спасет. Ну, если говорить через веру, да, то хочется напомнить то, о чем мы с вами в предыдущей нашей встрече по этой теме говорили. Помните, да? Но знаешь ли, это неосновательный человек, что вера без дел мертва? Далее. Стоит напомнить, что Евреям 11 глава, первый текст. Вера же есть осуществление. Осуществление – это работа, это дела. Поэтому если говорить, что спасаемся через веру, ну, заметьте, через веру во что-то, Мы во что-то верим, а потом вот это, во что мы верим, надо на практике осуществлять. А может быть, вот в этом 8 стихе сказано и такие слова. Я сейчас говорю, а может быть, потом пониже то, что я вам буду читать и комментировать, вы поймете, что это не просто так мною сказано. Так я говорю, а может быть, в 8 тексте имеется в виду через веру в благодать. Мы верить должны в благодать. Ну да, если благодать незаслуженная милость, и мы верим в это, ну, это один вариант нашего спасения. Если благодать Божия – это не просто незаслуженная милость, а нечто другое, более глубокое. Это истина какая-то, да, и мы в нее должны верить, а потом это в делах осуществлять, то это действительно другой вариант. Я хочу коснуться такого момента. Вот написано, ибо благодатью вы спасены через веру, то есть через свою веру, но через мою благодать, как бы Господь говорит. И сие не от вас Божий дар. Что имеется в виду вот под этими словами «сие не от вас»? Спасение через веру не от вас, то есть вообще не играет роль, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. Это просто Божий дар. Живите как хотите, а я вот подарок вам сделаю, возьму и спасу вас. Или имеется в виду Божий дар – это благодать Божья. Вы видите, два текста небольших. Сколько вопросов может возникнуть, если внимательно читать Писание? Я прочитаю вам еще некоторые тексты из Писаний, а к этому тексту из Ефесянам 2 главы 8-9 текст мы еще вернемся, чтобы у нас, как говорится, уже было четкое понятие, что же такое дар Божий. Спасение просто так, ни за что, ни про что – или благодать Божья, вот это Божий дар. И что такое дела, по поводу которых написано, чтобы никто не хвалился. Значит, читаем Ефесянам 2 глава, 4 и 6 текст. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, смотрите, начало какое приятное, да? Которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вы слышите? Если опять-таки не сильно вникать в эти слова, что можно понять? Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Ну, гляньте, ну, чем не благодать? Ну, теперь смотрите, как написано. Нас, мертвых по преступлениям. Ну, мы были буквально живы, но были потенциальными покойниками, преступниками, которых должно было быть, которые должны были быть наказаны смертью за свои грехи, ибо возмездие за грех смерть. Вот когда мы там пили, курили, гуляли, матерились, блудили, воровали, обижались, раздражались, мы были мертвы по преступлениям. То есть, вы поняли, духовно мертвыми людьми. Что такое оживотворил? Вот у нас оживотворил, это опять предмет такого понятия, как вера. Он нас оживотворил, а как он оживотворил вас, вот если спросить. Ну как оживотворил, да он уже во мне живет. Я говорю, слушай, был мертвый ты по преступлениям, да? Да, то есть обижался, да. Сейчас не обижаешься, ну, бывает. Не завидуешь, сплетни не говоришь, сплетни не слушаешь. Никого не избегаешь, совсем всех любишь, врагов благословляешь. Ой, ну ты, Саша, как зацепил, как говорится, за живое. Я говорю: так слушай, ну ты не пьешь, ты не куришь, можешь похвалиться вот этими делами. По поводу воровства не знаю, ну знаете, по-крупному нет, на дороге никого не граблю, да? А где там могу что-то взять? Ну заметь, обижался, раздражался, в телевизоре сидишь, в компьютере сидишь, помыслы о том, что машину купить, где достать, куда поехать отдохнуть. Это называется оживотворил. Заметьте, по тексту, если делаешь преступление, мертвый, если оживотворил тебя Христос, то ты преступление оставил. Ну я же рожденный свыше, кто-то опять заявляет. Я говорю: да, рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается. Лукавый уже безработный по отношению к тебе. Ты грешишь? Да. Ну как же ты грешишь и рожденный свыше? Как же тебя Христос оживотворил, и ты грешишь? Ну ты же уже не живой. Если у тебя есть пороки, ты не живой. И заметьте, еще раз повторяю, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Заметьте, дальше через черточку. Благодатью вы спасены. Так заметьте, что такое спасены? Заметьте, спасены. Это Павел пишет людям, живущим в то время и находящимся в Ефесе, христианам. Благодатью вы спасены. Что имеется в виду? Спасены уже на небе? Так мы же еще на земле. Но тут написано, и воскресил с ним, вы слышите? Ну, если были мертвы по преступлениям, а потом оживотворил, то, значит, воскресил, вдохнул какую-то новую небесную жизнь, да? И слушайте, и посадил, задаю вопрос, буквально на небесах во Христе Иисусе. Обратите внимание, посадил на небесах, не рядом с Иисусом. Вопрос такой, где Иисус после Голгофской смерти? Где он находится? Ну, все мы понимаем, он действительно сидит одесную престола величия на небесах. Он победил и сел с отцом на престоле его. Он на небе. Так слушайте, если нас, мертвых, Бог оживотворил со Христом, обратите внимание, не без Него, а со Христом. Христос нас учитель, мы Его ученики. Он нас учит, мы что-то принимаем, воспринимаем с верою, а потом что-то делаем. И благодатью Он нас спас. Так я задаю вопрос, спас вообще физически, окончательно, бесповоротно? И уже мы сидим со Христом буквально на небе или во Христе? Образно. Заметьте, если мы, я уже так буду говорить, живем на земле и читаем эти слова, как ефесяне живые читали вот эти слова Павла, да, то спасены, наверное, были не физически и не окончательно. Я думаю, вы понимаете. Пишется далее не о всех, что все члены церкви спасены. А заметьте, спасены от преступлений. То есть они уже не грешат. И Христос, спасая благодатью, обратите внимание, от преступлений, избавил нас от вот этих похотей и страстей преступных, да, оживотворил, вдохнул новую жизнь в нас. А теперь слушайте, Христос на небе, а мы на земле. Но мы уже воскресли из мертвых, обратите внимание, освободились от преступлений, оживотворились Духом Христа, спаслись от этих грехов, то есть, другими словами говоря, родились свыше. И слушайте, и если мы со Христом заодно, как я в Отце и Отец во мне, говоря словами Христа, то если я на земле, но я в нем, во мне те же чувствования, какие во Христе Иисусе, то если Христос на небесах, то и я с ним. Вы поняли? В нем это образно, виртуально, если хотите, да? Но не на самом еще деле. Кстати, вчера я читал из этого же послания Ефесянам 4 главы. Там помните? «Заклинаю вас Богом!» Это Павел призывает вот этих же ефесян к чему? К тому, чтобы мы объединились, вернее они, объединились в одно тело. Чтобы не было споров, чтобы не было разделений между ними. А они, некоторые думают, что они уже на небесах сидят. Здесь сказано не о всех ефесянах, а о тех, которые действительно оживотворены Христом. Благодать их спасла от грехов. Они уже не являются рабами греха. Христос на небе, они на земле, но они с ним двое, одна плоть. Ну, каждый в отдельности, да? И если Христос на небе, потому что живет атмосферой неба, а мы живем атмосферой Христа, что идентично атмосфере неба, то мы, ходя здесь на земле, уже, как бы, вы поняли, образно говоря, да, или духовно, как мы привыкли говорить, мы фактически на небе. Но если мы начинаем грешить, так я хочу сказать, нам вот так же будем говорить, образно, да, нас оттуда прут на землю. Обратите внимание, благодатью мы спасены от чего? От преступлений. Оживотворение наше со Христом и через Христа происходит через благодать Божию. Еще одно место. Это Римлянам 3 глава с 21 по 28 текст. Читаем. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, которой свидетельствует закон и пророки. Давайте я прочитаю все, а потом вернусь. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получив оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении, грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Вот мы с вами прочитали из Римлянам 3 главы с 21 по 28 текст. Ну, начну с 28 стиха. Павел пишет: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается». Я задаю вопрос: перед кем? Ну, как бы перед тем, кто, ну, может обвинять, как бы, человека. Перед Богом чем? Оправдывается верою. Ну, тоже можно сказать, если сильно не вдаваться в детали и подробности. Ну, веру, я ж тебя верил, ну, так вот и ты оправдай меня теперь. Да, я грешил, но я же верил, что ты снимаешь с меня вину и одеваешь меня в свои торжественные белые одежды. Верил. Ну, потом я же шел, грешил, да. Ну, так вот я же верил, верил, вот и оправдай, пожалуйста. Тем более написано, независимо от дел. Но тут уже написано не вообще отдел, а отдел закона. Поэтому, возвращаясь к Ефесянам 2 главы, 9 стих, где читаем, мы читали, не отдел, да, спасения, через веру, но не отдел, чтобы никто не хвалился. Что имелось в виду там, в 9 стихе, под словом «дела»? Вот то же самое, что здесь в 28 тексте Римлянам 3 главы. Независимо от дел закона. Какого закона и каких дел? Не краду, не убиваю, верю в единого Бога, а не триединого. Иконы у меня не висят, да? Зато телевизор, компьютер и похоть из головы не вылазят. Вы поняли, да? Вера – это внутренний процесс. Это исполнение закона на уровне помышлений и намерений сердечных. А дела – это то, что мы внешне делаем. Хожу в собрание, сижу, сплю. Или хожу в собрание и тыркаю в свой мобильник, айфон какой-нибудь, да? Сижу в собрании, заметьте, дело закона. Я ни разу не пропустил собрание. Прихожу в собрание, смотрю, кто во что оделся. У кого короткая юбка, у кого слишком глубокое декольте, да? Кто одевается в обтяжку, кто гордится, кто спит в собрании. Обратите внимание, дело закона ходить в собрание, я его исполнил. А вера? А чем ты там наполнен внутри? Слежу, как надзиратель за народом Божьим. Потом докладываю кому-то, потом там хожу, ворчу на кого-то, да? Это имеется в виду, человек оправдывается вот такой верою, да? Так вот, 28 стих, что говорит, или Павел, что говорит в этом тексте, да? Мы признаем, мы понимаем, что именно так происходит спасение. Оправдание человека и спасение, да. Человек оправдывается верою. Какую? Вера без дел мертва. Дела какие-то должны быть. Любите врагов ваших. Молитесь за обижающих. Благотворите ненавидящим вас. Дела веры. Я порабощаю, усмиряю плоть свою. Я несу крест, и когда мне хочется обидеться, я пресекаю это в себе. Я борюсь, сражаюсь до крови. Заметьте, вот это вера, и вот они дела. Дела, которые способствуют уничтожению тех порочных побуждений, которые во мне живут. Человек оправдывается верою. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Обратите внимание, дела закона, проповедь Иисуса Христа Нагорная, да? Древним сказано «не убивай». Фарисей говорит: «А я не убиваю, вот и все, я оправданный буду». А он говорит: «Если ты не убиваешь, дело закона исполняешь и этим хвалишься, но ненавидишь брата своего, жену, там, детей, да, ненавидишь начальника на работе, президента в стране, если ты раздражен по поводу и без повода, если ты обидчив, это же все говорит о зле, которое внутри тебя, об отсутствии любви, о ненависти к человеку, то ты человекоубийца. Обратите внимание, дела закона – это внешнее мы делаем, а вера – это уже касается внутреннего мира. И мы делаем даже вне дела какие-то, но они основаны на вере, которая действует любовью внутри. Вера, она побеждает этот мир, который во мне похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так вот, слушайте, мы оправдываемся верою, мы оправдываемся внутренней чистотою. По Нагорной проповеди внутреннее, а не внешнее. Мотивация, чем наполнено наше сердце и наше сознание, мы вот этим будем оправдываться пред Богом, вернее, не будем оправдываться. Нас оправдают, нам оправдываться не надо, если мы живем так. И слушайте, оправдание и спасение происходит через веру, заметьте, в слова Божьи, вот в ту благодать, о которой мы читали в Ефесянам 2 главы, да, независимо от дел закона. Я могу принимать, ну, исполнять дела закона, принимать участие в вечере, принимать участие в омовении ног, могу не пропускать собрания, могу заниматься миссионерством, могу соблюдать субботу, там, воскресенье или пятницу, да, могу совершать служение в церкви, да, это дела закона, но при этом могу быть обидчивым, завистливым, раздражительным, мстительным, гордым. Могу пакости делать. Могу кого-то третировать. Могу кого-то оправдывать, кто мне, там, будем, как говорится, близок или кто ко мне подлизывается. Обратите внимание, не хождение в церковь, не принесение жертвы, несоблюдение дня или праздника, я имею в виду физически телом, да, пошел, присутствовал, там, не работал, да, это не является праведностью. Это просто дела закона, которые мы выполняем. Я вчера говорил, это не пища, это сервировка стола, ложка, вилка, нож, тарелка. В собрание я хожу, чтобы чему-то научиться, чтобы появилась вера, а потом я стал жить. Но если вера не появилась, и жизнь моя не меняется, но я хожу в собрание, вопрос задаю, зачем туда ходить в собрание? Если надо читать Библию каждый день, чтобы за год прочитывать ее полностью, целиком от корки до корки, да, то задаю вопрос. Если я читаю Библию каждый день, и благодарю Бога, что я прочитал, но ничего не понял и ничего не меняется в моей жизни. Я выполнил дело закона. Надо читать Библию, я ее и читаю. А что ты там нашел? А благодатью я спасенный. Так зачем ты читал? Там же кроме этого написано еще масса всего. Но дело закона исполнено. Так вот я хочу сказать, чтение Библии без переменной жизни. Это дело закона, которое ничуть не повлияет на наше оправдание или неоправдание. Хождение в собрание, праздники, там, вечери, обрезание, омовение, говорение на иных языках, миссионерская деятельность, да, абсолютно не повлияет на вопрос нашего оправдания и спасения. Теперь возвращаемся к 21 стиху. Читаю. Но ныне, независимо от закона, вы уже понимаете, от какого закона, церемониального закона Моисеева, вот все те предписания, которые были у евреев в Ветхом Завете, Тора. Независимо от Торы, от жертв, от праздников, помните, да, там, куда ходили, что делали, что приносили, где ели, пили, да, ну, я имею в виду на праздниках религиозных. Не, обратите внимание, независимо от закона явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Что можно понять разным категориям чтецов вот этого места Писания? Независимо от закона, какого опять люди не вдаются в детали, вообще закона не кради, не убивай. Обратите внимание, у нас в основном так объясняется. Закон отменен какой? Ну, там жертвы, да. Ну, и десятисловный закон отменен. Получается, и убивать можно, и красть можно, и еще что-то можно делать из того, что там написано, да? Что не надо, написано, что не надо делать. Независимо от закона. И курю, и пью, и гуляю, и ворую, чтобы легко жилось. Так вот написано, независимо от закона, дел имеется в виду. Вы поняли, да? Три раза хожу там, ну как мужчина, пред лицо Божье в храм, праздники не пропускаю, все там это, обрезание, обрезан там в такой-то день, да? Ну помните, и Павел говорил, что у меня есть тоже то, чем я мог бы хвалиться, список. Евреи из евреев, там помните, да? по правде законной, заметьте, непорочной, вот она, правда законная, правда, праведность от закона, дела закона. По правде законной я непорочный. Вот тут написано, но ныне, независимо от закона, независимо от того, обрезан я или не обрезан, праздновал я праздники или не праздновал, явилась, вы слышите, правда Божия. Так я задаю вопрос, а где она явилась? Ну, многие говорят, ну так вот, во Христе Иисусе явилась правда, праведность, любовь, благодать Божья. Я говорю, давайте внимательнее прочитаем. Независимо от закона, явилась правда. А что такое правда? Праведность Божья, да? О которой свидетельствовали закон и пророки. Ну, даже они же говорили о чем? Что придет Мессия, да, что умрет там за нас. А теперь слушайте 22 стих, что говорит. Это по поводу вопроса, где или в ком явилась правда Божья. 22 стих. Правда, я тут же говорю, что правда, праведность. Правда Божия, теперь слушайте, через веру в Иисуса Христа, значит, заметьте, правда Божия явилась, заметьте, через веру в Иисуса Христа. А кто верит в Иисуса Христа? Люди, да? Да, значит, получается, явилась праведность Божия у верующих людях через веру в Иисуса Христа. Чтобы вы не сомневались, написано, явилась во всех и на всех верующих. Это ответ на вопрос, где или в ком и когда явилась правда Божия или праведность Божия. Вы слышите? Праведность Божия, Его святость, Его чистота, Его любовь, слушайте, явилась независимо от того, ходишь ты в церковь или не ходишь. Ну, я сейчас к чему говорю, если церковь нормальная и учат правильно, то там через церковь, которая правильно будет учить человека, это нас могут привести к Богу, и может в нас явиться эта праведность Божья. Но если в церкви этому не учат, и независимо от того закона, там участвовал я в вечере или не участвовал, да, хожу я в собрание, не хожу в собрание, да, но если во мне есть вера в Иисуса Христа, вера не испорченная и не оскверненная, вера в Его слова, то, заметьте, праведность Божья может явиться и во мне. Чтобы вам было понятно, Римлянам 2 глава. Помните, язычники, не имеющие закона, язычники, не ходящие в Иерусалимский храм, язычники, которые не были в синагоге, язычники, не имеющие закона, по правде законное делают. О чем свидетельствует совесть их и мысли их? Вы видите, да? Эти с законом, с Торой, да, с обрезаниями, со всеми этими, как говорится, деталями религиозными, да, а праведности нет. А язычники, не имеющие закона, не обрезанные, а они по правде законное делают. У тех есть закон, который говорит, не делай, а он делает. А у этого закона нет, но у него есть совесть, у него в этом виде есть закон. И помните, там написано, и этот язычник не осудит ли тебя при законе и писаниях? Так вот обратите внимание. Еще раз читаю из 21 стиха. Независимо от закона дел, явилась в верующих праведность Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Праведность, правда, праведность Божья через веру, не через сомнения и споры с Иисусом в лице Писания. Через веру в Иисуса Христа Смотрите, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Имеется в виду, что во Христе Иисусе нет уже иудея и еллина, да, нет мужского там и женского пола. Слышите? Да, через веру в Иисуса, независимо от того, что кто-то из иудеев, а кто-то из язычников, но если и одни, и другие, без вот этой религиозной формалистики, проявляют веру, размышляют, вникают, думают, задаются вопросами, ищут у Бога ответы и получают, то в них является праведность Божья. То есть, другими словами, они становятся праведниками. Почему написано «нет различия»? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Имеется в виду и иудеи, и язычники. Теперь дальше читаем. «Получая оправдание даром». По благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Вы слышите? Получая оправдание даром по благодати. Что эти слова обозначают? Почему, вот обратите внимание, почему получают эти люди оправдание и даром? Что такое даром? То есть платить как бы не надо ничего. Люди с определенным уже уклоном мышления не понимают, вот ничего не надо делать. Делай как хочешь, как тебе нравится, живи. А оправдание получишь даром. По благодати Его, по милости как бы Его. Иисус Христос искупит тебя. Теперь читаем дальше, чтобы было понятно. Значит, еще раз читаю. «Искуплением во Христе Иисусе», теперь 25 стих, «которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды, то есть праведности Его, прощении грехов, соделанных прежде». Вы слышите, да? Что значит слова «грехи, соделанные прежде»? Обратите внимание, не грехов, соделанных ныне, и которых мы еще сделаем, наделаем в будущем, да? А заметьте, грехов, соделанных прежде. Бог предложил в жертву умилостивления, ну, как бы своего сына, для показания своей любви, своей праведности, своего милосердия, в прощении, вставляю слово, только грехов, соделанных прежде, а не которые мы делаем ныне и которые еще будем делать дальше. Вы слышите? Мы получили оправдание даром, 24 текст. Вы поняли? Оправдание за какие грехи? За грехи, соделанные прежде, то есть до того момента, когда мы уверовали. Почему Бог с нас не требует, ну, какую-то компенсацию, что-то, я не знаю, какие-то тяжести на нас накладывать, чтобы мы изменили прошлую жизнь. Ну, я хочу сказать, но заметьте, кого-то убили, его не вернешь. У кого-то украли, уже не знаем, где он живет, чтобы вернуть. Ну, ругались, матерились, пили, изменяли жене, мужу там, я уж не знаю, кто еще чем занимался, да. Ну, ага, сколько мы сказали, а сколько мы наврали, а сколько мы приукрасили, сколько мы кого-то осудили. Ну, верни это. Ты не вернешь. Поэтому заметьте, в момент, когда мы принимаем Христа, уверовали в Него и раскаиваемся в прежних грехах, заметьте, мы получили оправдание. грехов, соделанных прежде, даром, по благодати, вот в данном случае, по милости и любви Его, потому что слово, которое я сказал, я его уже никогда не смогу вернуть. Слово, как говорят, не воробей. Да и воробья того самого, которого выпустишь, вряд ли поймаешь. А слово никогда не поймаешь и не вернешь. Все, оно ушло. Так вот, обратите внимание. Бог оправдывает человека даром. Заметьте, если мы принимаем Христа, даем обет жить доброй совестью и начинаем веровать в Иисуса Христа, повинуясь Ему, и в нас является праведность Божья. Мы принесли достойный плод покаяния. Мы перестали грешить. И оправдание за грехи, соделанные прежде до уверования, мы действительно получаем даром по благодати Его. Ну, я уже не так давно когда-то вам говорил. Сейчас просто напомню, да? Второе послание Коринфянам, 5 глава. Я прочитаю вам эти стихи сейчас, да, чтобы было понятно. И 17 по 21 текст. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Обратите внимание, кто не около Христа, кто не в церкви, а кто внутри Христа слился, причастился, стал с ним одно, божеское естество стало общее на двоих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, творение. Помните, воскрешение произошло, о чем мы сегодня уже говорили, да? Древнее, то есть обиды, зависти, пьянство, там, прелюбодеяние и прочее, поруки, обиды, раздражительность, зависти, да? Древнее прошло, теперь все новое. Обратите внимание, новая жизнь у верующего. Дальше читаем. Все же от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас с собой. Обратите внимание, если Он примирил нас с собой, все же, мир же, да? Да. А теперь слушайте. И давшего нам служение примирения. Христос нас примирил с Богом. Как примирил? За прошлые грехи, за грехи, соделанные прежде, Он нас оправдал, потому что мы стали на стезю праведности и чистоты. Он умер за грехи, соделанные прежде, и оправдал нас, примирил нас с Богом. Теперь можем обращаться к Нему, просить у Него, невзирая на то, что мы еще не поменялись, но мы приняли путь спасения. Мы приняли вот этот план во Христе Иисусе и уже как бы нету между мною и Богом разделительной стены, которая нас разделяет. Но обратите внимание, примирил нас за прошлые грехи и дал нам служение примирения, чтобы мы теперь примирились. Каким образом? Вообще перестали грешить. Иди и не греши. Вот это служение примирения называется. Потому что Бог во Христе примирил с собою весь мир, не вменяя людям преступлений их, каких, которые они делали до того, как уверовали. И слушайте, и дал нам слово примирения. Заметьте, служение примирения, слово примирения. Допустим, вот то, что я читаю, это не мое слово, это написанное не мною. Богом в лице пророков и апостолов, да? Я только читаю, только акцентирую внимание. Вот это слово, которое нас призывает перестать грешить. Вот это слово, которое нас заставляет задуматься, принимать какие-то меры по отношению к своей плоти, что-то менять. Вот это называется слово примирения. И когда мы это слово начинаем осуществлять, вот это называется служение. То есть мы уже служим Богу, мы исполняем вот это слово. То мы примирились с Богом за грехи, соделанные прежде, нам было прощено. А теперь иди не греши. Теперь новый этап твоей христианской жизни. У тебя есть слово, которое будет и обличать, и которое будет говорить, что надо делать, чтобы освятиться и в тебе явилась праведность Божья. Дальше читаем 20 стихи 21. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Я говорю, вот надо насколько внимательно читать Писание. Бог уже примирился с нами через Иисуса Христа. А Павел опять вроде заблудился. Просим, примиритесь с Богом. Заметьте, вы примирились за прошлые грехи, но продолжаете сейчас в церкви грешить. Вы поняли? За прошлое вы примирились. Но если вы не принесете достойный плод покаяния и не родитесь свыше, не явится в вас праведность Божья через веру в Иисуса Христа. Не оставите свои пороки, то вы получаете покойники. Вас воскресили, вы решили опять, как говорится, в гроб ложиться. Вы не примирились с Богом. Заметьте, юридически, да, был подписан документ о примирении в момент, когда я крестился. А фактически, если я продолжаю жить мирской жизнью, жить похотями, страстями и гордостью житейской, обижаюсь, раздражаюсь, спорю, ругаюсь, выясняю отношения, не разговариваю с человеком, я не примирился с Богом. Поэтому Павел пишет, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха он сделал за нас, для нас, ну как бы вместо нас, да, жертвою за грех. Чтобы мы в нем, ну после уже уверования, когда мы пришли в церковь, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Вы видите, да? Примириться с Богом – это стать праведным пред Богом, изменить в корне всю свою жизнь. Возвращаемся к Римлянам 3 главы. Еще раз напоминаю. Значит, Бог предложил в жертву умилостивление Христа. И явил свою праведность, милость и любовь в прощении грехов, соделанных прежде. А грехи, которые мы делаем после крещение, уже будучи членами церкви, а мы их делаем, потому что нам тут же объяснили, что грех непобедим, и рыб оценит смыслом. А так, слушайте, а по поводу грехов, соделанных после крещения, что стоило бы вспомнить? Я сейчас просто помню, что в послании евреям, да, не буду искать, не буду отвлекаться, да, помните, но если мы, получив познание истины, и добавляю, и получив оправдание даром грехов, соделанных до крещения, если мы продолжаем грешить, вы помните дальше, какое оправдание будет? То не остается больше жертвы за грехи наши. Вы слышите? Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Благодатью вы спасены. Мы уже сидим на небесах одесную, да? Он уже посадил нас, мы уже спасены. И мы бегаем, как не вполне адекватные или ненормальные. Ты спасен? Я говорю, в каком смысле? Ну, ты уже веришь, что ты уже спасен окончательно и бесповоротно? Я говорю, ущипни себя, а я спасен. Я говорю, ты что, перестал делать грехи? Нет, я делаю, но я спасен. Я говорю, извини, пожалуйста, ну разве ты не считал, что без святости никто не увидит Господа? Кому ты вообще нужен с теми пороками, из-за которых Люцифера оттуда погнали? Того погнали, тебя приняли, да? Ты вообще думаешь что-нибудь? Ну, я хочу сказать, это такие энтузиасты, которые отбегают, не разобравшись, во что уверовали, зачем уверовали, которые не читают, которые не вникают, у которых вопросы не возникают. Это просто бегуны, родились в созвездии гончих псов. Бегают, радуются, кричат, что будет. Ну, вот мы с вами прочитали, что будет с этими людьми. О каком оправдании, о каком спасении вообще идет речь, если не явилась праведность Божья в нас? Если мы с вами продолжаем грешить, под какой мы благодатью? Тут надо задать вопрос, что же это за благодать? Так вот, заметьте, что Бог предложил в жертву милостивления Иисуса Христа. Явил таким образом праведность свою в его прощении грехов, соделанных прежде. Когда это? Ну, чтобы было понятно, что это не просто мое толкование, 26 стих. Во времена долготерпения Божия. То есть, когда мы были неверующими, когда мы жили во грехах, как прочие народы, да, и Бог долготерпян, ожидая от нас покаяния, заметьте, за вот эту жизнь прошлую до познания истины. Бог, когда мы приходим к Нему, прощает грехи, которые мы тогда делали, когда нас Бог долготерпел. Ну, а сегодня мы вроде бы пришли ко Христу, и вроде бы началась уже другая страничка моей жизни, да? Уже вроде как бы долготерпения Божьего нет. К сожалению, хочу сказать, если мы продолжаем грешить, то тут уже как действительно новая страничка, уже ни о каком оправдании не идет речь, оправдании наших грехов, как бы мы не верили в Иисуса Христа, а некое страшное ожидание суда и ярость огня. Вот что сейчас, как говорится, нас, если мы в таком состоянии, ожидает. Значит, во время долготерпения Божия к показанию правды, то есть праведности, его в настоящее время. Заметьте, грехи, соделанные прежде, это тоже, заметьте, праведность Божья, любовь Божья, милость. А теперь, когда мы уже покаялись, заметьте, что Бог показывает праведность свою в настоящее время, где, слушайте, да явится он праведным и оправдывающим верующего сегодня и живущего в соответствии с Божьими канонами в Иисуса Христа. Сегодня он меня оправдывает. Если я примирился, иду путем возрастания, ну, знаете, не сразу и не все получается, но я расту, я развиваюсь. Да, я могу где-то споткнуться, но это скорее исключение, чем правило. Да, я упал, но я тут же признал ошибку, я тут же говорю: Господи, прости, я все буду делать, я буду стараться, ты подсказывай, ты учи, я проявлю веру и буду делать. То даже если сегодня я падаю, мне Господь как бы говорит: хорошо, добрый верный раб, не впадай в уныние, вставай, у нас есть. Если бы кто согрешил, то у нас есть ходатай. Но это при условии, что я систематически, целенаправленно движусь в сторону праведности Божьей. Дальше читаем. Где же то, чем бы хвалиться, имеется в виду закон дел? Уничтожено. Обратите внимание, Новый Завет. Никто не может оправдаться делами закона. Хожу в собрание, венчанный. Не пропускаю вечери, читаю Библию, занимаюсь миссионерством. Соблюдаю субботу или воскресенье, говорю на иных языках, несу служение в церкви. Где вот то, вот это, что я перечислил, и то, что я не перечислил, да? Чем бы я мог хвалиться перед Богом? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Что такое закон дел? Ты должен, закон, это, как говорится, ты постоянно должен исполнять вот то, что написано в законе. А что такое вера? Это внутренний мир. Это мое сознание. Верю я или сомневаюсь я? хочу я служить Богу или не хочу, с радостью или без, там, да, то есть это внутренний мир. И заметьте, вера действует любовью не снаружи, она не целуется, она долготерпит, милосердствует, помните, да, как и любовь. И заметьте, вера, почему сравнивается с законом? Это должен быть закон, это должна быть система, это что-то незыблемое, то, что необходимо постоянно выполнять. Так вот, закон веры, вникай, размышляй, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, размышляй, анализируй, общайся с Богом, раскаивайся в пороках. Это должно быть законом. Это то, что меняет мой внутренний мир. Не просто я руку удержал, чтобы кого-то не убить, а при этом выматерился, допустим, да? Или не выматерился, я ж христианин, да? Сказал чуть по-другому, как жена о пьющем муже, говорит, Господи, возьми его к себе. Ну, чтобы ты сдох, имеется в виду, конечно. Ну, так культурно, по-христиански, да? Так вот, обратите внимание. Именно закон дел. Хожу, пою в хоре, сдаю десятую часть, не прелюбодействую, и при этом горжусь, что я не в ту церковь хожу, где все погибнут. Законом дел никто не оправдается. Этот закон уничтожен в Новом Завете, заметьте, не на руку закон напишу. Вот это называется дела закона. Не на руку, а напишу законы мои в мыслях и напишу их в сердцах их. И только тогда, вот только такой народ будет моим народом. Он будет слышать меня, и не будет нужды, чтобы кто-то учил брата, познай Господа. Потому что все будут научены. Заметьте, это Новый Завет. Тут не дела закона. Тут закон веры. Он будет основанием. Если будем жить по этому закону, оправдаемся. Не будем, осудимся. Ну и 28 текст. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Теперь, чтобы было понятно, что же такое благодать, я прочитаю вам еще 3 места Писания. Много не буду комментировать, они, в общем-то, очень и очень понятны. Евреям 13 глава, 9 текст. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Обратите внимание, учение, ну, религиозное, там, христианское, да. Слушайте, учениями различными и чуждыми. Тут надо, наверное, знать, что такое не различное, а настоящее, правильное учение. И надо знать, что такое чуждое, чужое, а что свое, нужное, важное, да. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Что это за учение чуждое и различное? Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Ну, скажите, кто ходил в еврейский, иудейский там храм по праздникам, и там, помните, и ели, и пили, и вино, и в общем, ели, насыщались, и радовались, и скакали, и плясали. Кто из них, наевшись мяса и напившись вина, получил пользу духовную, кто поумнел. Павел пишет, помните, да? По правде законной я непорочный, а польза какая? А я был как изверг какой-то, да, я таким и оставался. Да, я соблюдал, да, я ходил, да, я был ревнитель, да, я влачил мужчин и женщин, которые во Христа уверовали, в Синедрион тащил, чтобы их там наказали. Правда где? Праведность где? Польза где? Святость где? Что это за учения различные и чуждые? Обратите внимание, учения о яствах, о жертвах, которые надо было приносить, которые должен был там есть священник, должен был есть тот, кто приносил эти жертвы. И вот, вот это очень учение такое, очень важно. Вот ты ел, не ел, а как ты ел, до захождения солнца или нет, с поспешностью или нет. Вот, вы понимаете, извините, столовая какая-то. у нас ества сегодня это вечеря Господня. И учение о том, что там вот хлеб должен быть с елеем, с оливковым маслом или без. И вот мы сидим, толкуем, хотя вечеря говорит о причащении нашем к божескому естеству. О божеском естестве вопрос уже, как говорится, решен, мы не можем ничего. Но очень важно, елей там был или нет. Соль была или нет в хлебе. Дрожжи были или пресный хлеб, маца. И мы спорим и выясняем и получаем большую пользу. Я ем мацу и задрал нос. Кто ест хлеб, ну, знаете, вот харизматы бывают, батон пошли купили в магазине с дрожжами, с добавками всякими, не опресноки. И я говорю, все, труба им. А я вот ем мацу. Ну, некоторые просто, а сами пекут пресный хлеб. А кто-то говорит, а я еврейскую мацу покупаю, я говорю, в магазине. Не забывайте. У нас сегодня учения различные чужды. Сколько богов на небе? Во имя кого креститься? Как креститься? С полным погружением? Не с полным? Венечком? Не венечком? У кого-то очень важно, нога не всплыла в момент крещения? Нет. Все, слава тебе, Господи, все в порядке. Понимаете? Учение о крещении. Что надо креститься, надо Богу пообещать и ничего не делать. Тоже учение. Благодатью мы спасены, дел никаких, это тоже учение. И мы этими учениями различными и чуждыми духу Библии увлекаемся. Слушайте, хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, а не доктринами, а не пророчествами. Задаю вопрос, а что сердце надо укреплять? Да оно слабенькое. В каком смысле? Обижается, раздражается, носит в себе там, в сердце в своем, как говорится, сердце носит в себе вот эту обиду, недовольство, да, дух спора, гордыни, вот я самый умный, меня не оценили. Так слушайте, вот это оно слабое, да, чуть что психануло, чуть что обозвалось, чуть что сплетню пустило, чуть что выслушало сплетню, да, спорит, вот вы поняли, оно слабенькое. А что такое укреплять благодатью сердце? Чтобы оно было способно сопротивляться обиде, недовольству, зависти, раздражительности, спорам, превозношениям, обжорству, пьянству. Чтобы оно было крепко, и человек не компьютер над ним, как говорится, имел власть, а он над компьютером. Вы слышите? Хорошо благодать укреплять сердца. Так и слушайте, если благодать – это незаслуженная милость. А незаслуженная милость – это же спасение через веру, не от дел. Если благодать Божья – это любовь, просто любовь. Ты что-то делай, ну что хочешь. И просто верь в любовь Божью. И любовь Божья, она укрепляет твое сердце. Ну вы знаете, я вам приведу такой пример. Родители и дети. Воспитание детей. Родители любят детей, независимо от того, какие они, чем занимаются, какие интересы и как себя ведут. Падают, капризничают, припадки всякие, как говорится, то не хочу, то не могу, то не буду. А пошли вы все, а вот вырасту, я вам еще поддам. А они любят, и заметьте, и любовью, и всепрощением укрепляют сердца детей. Я задаю вопрос, чем они укрепляют сердца? Ленивый ребенок, а они говорят, ничего, пусть лежит на диване, укрепится его сердце. Да нет, задница потяжелеет, живот, брюхо вырастет. А сердце, если укрепится, то в лени. Так вот эти слова, хорошо благодатью укреплять сердца. Скажите, что делает сильным наше сердце, способным противостоять похотям и страстям? Благодать, какая благодать? Читаю еще одно место. Римлянам 6 глава, 14-15 текст. Грех не должен над вами господствовать, слушайте внимательно, ибо вы не под законом, не под Торой, но под благодатью. Слушайте, что получается? Ну, кто-то читает, мы не под законом, а под благодатью. Так что не надо мне про ваш закон, все, как говорится, вопрос решен. Слушайте. если я не под законом, а под благодатью, то слушайте, грех не должен над вами господствовать. То есть вы ему не подчиняетесь. Он потерял силу. Вы выше греха. Вы господин своей жизни. Грех вообще потерял силу. Вы слышите? Значит, получается, если я под благодатью, то я силен, я укреплю, мое сердце укрепилось, и грех теперь не господствует надо мной. Да, да. 15 текст. Что же? Станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Вы слышите? Если я под благодатью, а благодать это незаслуженная милость, и дела тут ни при чем, так гуляй, Вася. Греши, как хочешь, и живи, как нравится. А тут написано, что если я под благодатью, то что, грешить можно? Но если это любовь Божья, незаслуженная милость, то тогда, ну что, можно грешить? Никак, вы слышите? И последнее место на сегодня. Титу 2 глава, 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божья», слушайте, вы слышали, есть такие выражения? Благодать Святого Духа, благодать Христа, благо дать. Вы слышите? Явилась благодать Божия. Ну, благодать – это благо дающее. Слушайте, спасительное, добавляю уже по ходу, по тем текстам, которые мы с вами уже сегодня прочитали, спасительное от грехов для всех человеков. Теперь слушайте, научающая нас, чтобы мы, слушайте, благодать научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, какое, которое внутри нас, и мирские похоти, где? Внутри нас. Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вы слышите? Явилась благодать Божия, не избавляющая нас от нечестия и мирских похотей, а только научающая нас. А мы уже в зависимости от того, поверим или засомневаемся, прислушаемся или станем в позу непослушного капризного ребенка, это уже от нас зависит. Благодать Божия – это Дух Святой. Дух Божий, Дух Святой. Божья благодать, благодать Христа. Вообще, благодать – это Святой Дух, через которого Бог человеку дает благо. И Святой Дух, заметьте, или благодать Божья, научает нас, а не делает и что-то вместо нас. Вот тут вера без дел мертва. Он учит. Мы верим и начинаем внедрять в жизнь. Вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Мы выходим на результат, если вера есть осуществление. Если это не осуществление, если это просто рассуждение на вольную тему, ни к чему никого не обязывающее, то извините, пожалуйста, результата никакого не будет. Как не было, нет и никогда не будет. Вы видите, да? Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Но ничего не сделает вместо нас. Так вы поняли теперь, почему, я возвращаюсь к предыдущим текстам, почему мы благодатью спасены? Спасены от греха через работу благодати Божией, через работу Святого Духа. Мы не под законом. Заметьте, под законом – это детство христианства. Ребенку ничего еще нельзя объяснить, он много чего не понимает. Мы ему просто говорим, полезешь в розетку, получишь по попе. Все, под законом. Мозги не работают, просто страх перед наказанием. Но пока ума нет, и, как говорится, и на безрыбье и рак рыба. Это тоже неплохо, пока. Но ребенок же должен расти, ум же должен развиваться, и должен наступить момент, когда ему можно что-то объяснить. Это уже называется под благодатью. Если ребенок всю жизнь будет под законом, и с ним не будем разговаривать, не будем объяснять, не будем показывать, и он умом не будет развиваться, он вырастет, ему будет 40 лет, он будет сидеть на кровати в трусах и говорить мамке, которой 70 лет, мамка, где мои носки? Вы понимаете? Дебилом вырастет. Что такое под благодатью? Под влиянием Святого Духа, который научит, наставит, поговорит, утешит, обличит, подтолкнет, поможет, убедит в чем-то. Заметьте, мы не под законом, а под благодатью, поэтому мы не грешим, грех не господствует над нами. Почему? Изменилось сознание. Изменились привычки, произошла переоценка ценностей, и я понял, что то, что было плохим, я понял, что это плохо, это вредит мне, и я осмысленно, осознанно теперь не делаю этого, поэтому я, грех не властвует надо мною, не господствует надо мною. Почему? Потому что я под благодатью, у меня ум появился. Я сам понимаю и любому объясню, почему я это делаю, почему я это не делаю. Это называется Новый Завет. Вложу законы в мысли, напишу их в сердцах. И они будут моим народом. Они не из-под палки будут служить мне. Поэтому, возвращаясь к вопросу, с которого началась наша тема. Так что ж такое благодать, которой мы будем спасены или можем быть спасенными? И, возвращаясь к вопросу, почему спасение по благодати даром, сие не от вас. Скажите, а Дух Святой это от нас или от Бога? Да, это надо что-то платить, чтобы его получить, или нам действительно просто, если мы что-то поняли, приняли позицию Божию и пришли к Богу, нам что, надо что-то заплатить или это даром? Спасение, заметьте, через повиновение благодати. Не спасение даром, а благодать Божья даром нам дадена. Я с тобой буду теперь разговаривать, как бы Бог говорит. Я буду подсказывать. Ты недостоин, ты не заслужил. Да... Но я тебя буду учить, потому что я тебя люблю. Мой сын за тебя умер. И вот эта благодать будет закреплять наши сердца. Вот эта благодать будет менять наше сознание. Это называется иметь личный контакт со Христом. И слышать его голос всегда. Если бы ты уклонился налево или направо, ты будешь всегда слышать голос, который говорит, не делай этого, сын мой или дочь моя. Я думаю, что это хороший такой узелок, который должен нам помочь разобраться вообще, как говорится, в направленности Писания, да, чтобы понять смысл Писания, что он нас... Этот смысл Писания, наш Писание ведет к святости и чистоте, а не к разговорам на эту тему и непонятно какую праведность и оправдание тоже через непонятно что и через непонятно какую веру. Благодатью мы спасены Духом Святым. Мы вырастаем, набираемся ума, и мы уже не под законом, не за страх, а наказание, не просто выполняем дела какие-то, не понимая, что и зачем, и почему. Мы уже имеем осмысленный контакт с Богом. Понимаем, что говорит, понимаем, к чему говорит, понимаем, что хорошо и что плохо. И по вере делаем. Поэтому и написано, вера без дел мертва. И если мы делаем, если мы выходим на результат, то мы действительно получаем оправдание. На этом я заканчиваю нашу тему сегодняшнюю. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующих встреч.